Беседуют протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Мы хотим сегодняшнюю программу, наверное, сделать первой в ряду многих и посвятить ее Георгию Васильевичу Свиридову. В тот год, в который мы записываем эту программу, по идее, должны проходить всенародные и даже всемирные празднования, потому что это крупная годовщина, столетие со дня рождения величайшего русского композитора второй половины 20-го столетия. Но как-то никаких особенно юбилейных торжеств государственных мы не видим, поэтому придется нам, отец Андрей, взять на себя, да, некоторую, так сказать, здесь ношу. Ну что ж, сделаем это. Что для вас Свиридов?
Ну, я пытался как-то, готовясь мысленно к передаче нашей, к этой серьезной теме, размышлять на эту тему, и пришел к выводу, что действительно, наверное, в 20 веке в истории России, в истории музыкальной культуры и в истории ее словесной культуры, в том числе, Свиридов – это, наверное, вот ключевая фигура. Это фигура, может быть, не побоюсь сказать, сопоставимая с фигурой Иоганна Себастьяна Баха, да, для европейской музыкальной и словесной тоже культуры. Вот. И, безусловно, если вообще русская и европейская и христианская культура будет еще существовать столетия, вот, если история еще будет длиться, то Свиридов из нее никак не уйдет, то есть никак не может эта культура в дальнейшем своем развитии от этой личности, от творчества этого великого композитора куда-то уйти или свернуть. Ну, а если свернет, наверное, тогда уже это будет и конец культуры, вот, и христианской, и русской, и европейской. Причем, наверное, это, конечно, я довольно-таки вещи сказал громко звучащие, но мы, наверное, постараемся как-то какими-то еще рассуждениями, примерами это подкрепить. Кроме того, я думаю, вы со мной согласитесь, и не только потому, что вы сами являетесь учеником Свиридова, имеете свою вот такую личную, что ли, заинтересованность, но мне представляется, что вообще это объективно так. При том, что эта фигура, эта личность творца достаточно и противоречивая в том числе. Вот, и противоречивая не из какой-то своей внутренней противоречивости, а из такого вот коренного, что ли, разногласия или противоречия, которое очень часто может возникать между действительно гениально одаренным творцом, вот, и эпохой, в которую ему, в общем, пришлось жить и творить. Ну, тут как раз определенный такой парадокс творческого бытия Свиридова, которое, в общем, оказывается в какой-то степени втискиваемо в такое прокрустово ложе и советской идеологии в том числе, но оно туда, конечно, не помещается никоим образом, потому что, по крайней мере, искренняя попытка озвучивать некоторые скажем так, идейные постулаты советской эпохи, изначальное, скажем так, ну, воспитание, такая взросленность именно в православном, о миропонимании в православных корнях, и, в общем-то, впоследствии именно приход именно к такому не просто, ну, православному мировидению и попытке осуществить это и в конкретных вот образцах творчества Свиридова уже в последнего его периода, вот, ну, вот как вот песнопение и молитвы, к примеру, о котором, ну, исследователи его творчества говорят, что это только верхушка айсберга. Далеко в этой области его творчество еще все даже и до конца не разобрано, и не исполнено, и не осмыслено. Вот это вот, конечно, именно вот эти вот составляющие его творчества, которые в себе, в себя включают и некоторые парадоксальные такие противоречия, попытки это все как-то осмыслить и возвыситься над этим, это вот, конечно, личность такого, ну, грандиозного и трагического тоже, вот, в том смысле, масштаба, и об этом мы как раз и, наверное, и должны тоже поговорить, ну, что вот под этим можно понимать. В настоящий момент это как-то так мне видится, так понимается.
Ну что же, спасибо вам за это суждение, оно, надо сказать, полностью совпадает с моим. А сейчас давайте послушаем одно из сочинений Свиридова как раз поздней поры. Это будет хор из цикла «Песнопения и молитвы», называется он «Неизреченное чудо». Кстати, отец Андрей, а вот в каких-то богослужениях такого как бы нет, ну, если угодно, номера, если будет так позволено сказать. А откуда вот этот текст? Что это?
Ну, вообще, насколько мне помнится, это фактически ирмоз седьмой песни канона Великой Субботы, где уже прославляется воскресение Христово, и воскресший Спаситель, он прославляется, как еще тот, кто в Ветхом Завете сотворил чудо избавления из пищи огненной трех отроков израильских.
Вы знаете, отец Андрей, Георгий Васильевич, он относился к слову не менее чутко, чем к ноте, а порой именно слово было каким-то побудительным мотивом для сочинения музыки. Да даже почти всегда, надо сказать. И вот в том песнопении, которое мы только что услышали, я уверен, что помимо красоты, действительно, ну, неземной красоты самих слов, неизреченное чудо, Свиридова привлекло еще следующее возглашение во спасение нас, поющих. И вы знаете, я хочу сказать, сколько он сделал для спасения нас, поющих. Ну, в широком смысле, то есть людей музыкальных, сочиняющих, любящих музыку, то есть и таких, как вы тоже. Потому что на самом деле, ну, может быть, у нас такое сейчас представление какое-то искореженное о музыкальной деятельности. Во главе угла у нас сейчас стоит исполнитель. Кого мы знаем из, так сказать, вот, людей современности и недавнего прошлого, даже ровесников Свиридова? Мы знаем дирижеров, пианистов, мы знаем танцовщиков, вот. Если, не дай бог, кто-то из них умирает, то целыми днями по телевизору крутятся поминальные ролики. Но когда умирает композитор, например, то никто об этом даже не вспоминает. Так сказать, конец позору был, когда умер младший друг Свиридова. Тоже гениальный мастер Валерий Гаврилин. И нигде никто, ни одна газета, ни один телеканал об этом не вспомнил.
Да, я тоже обратил внимание. Я, в общем, тоже являюсь в какой-то степени, ну, небольшой, наверное, но почитателем тоже творчества Гаврилина. И когда я, вот прошло уже какое-то время, когда он умер, я с удивлением узнал, что он умер. Потому что в тот момент, когда он скончался, об этом действительно не было почти никакой информации. Вот, только по прошествии какого-то времени где-то я вот об этом узнал, услышал, но уже там, не знаю, может, полгода или год прошел с того момента, вот, прискорбного. Действительно, ну, как-то у нас, да.
Засели исполнителей. Я объясняю это тем, что они, может быть, в предыдущие годы, еще в советское время, были на вторых ролях, на слуху были имена как раз композиторов, но был и союз у композиторов, и у исполнителей не было никакого союза. Исполнители, если ездили за рубеж, то до 90% гонораров отдавали государству. Я, кстати, ничего плохого в этом не вижу. Жили они не бедно, могу это констатировать, побывав у большинства из крупнейших наших певцов и в домах, и на дачах. Вот. Но, тем не менее, это факт. Композиторов у нас не знают практически. Свиридов, может быть, один еще из... Ну, просто он очень уж народен. Очень народом любим, и до сих пор, едучи в электричке или идя в подземном переходе, можно его музыку услышать.
Да, но я подозреваю, что он любим только благодаря отдельным своим вещам, действительно таким звучащим, народным, как вот «Метель», да?
Да, да.
Вот, в основном там «Время вперед», вот, тем более, что это было заставкой в свое время. Простите за тавтологию, да, программы «Время», да?
И сейчас заставка.
А, и сейчас, да. кстати говоря, в общем-то, это отдельная тема. Почему? Тут сейчас исполнители более популярны. Вот, может, это какой-то случайный или не случайный парадокс тоже современных информационных технологий, что ли. Но это отдельная тема. Сейчас не будем в нее углубляться, но тут стоит что заметить. Ведь, насколько я читал о Свиридове, он, кстати говоря, очень требовательный же был к исполнителю.
Да, да.
Иногда доводил их, ну, можно сказать, до бегства. Некоторые от него, как я читал, просто убегали. Но зато кто оставался, тот действительно был с ним как-то очень, видимо, созвучен.
И достигал новых вершин в своем певческом и инструментальном, так сказать, мастерстве. Напомню, что два дирижера, которые вот могли работать со Свиридовым рядом оркестровых, это все-таки Светланов и Федосеев, а это, согласитесь, да, они, ну, непревзойденные великие мастера. И все нынешние так называемые звезды дирижерского дела, ну, я вам скажу на ушко, отец Андрей, пусть остальные не обижаются, они пока еще должны многому поучиться. Да, у Евгения Федоровича и Владимира Ивановича. Вот. Певцы тоже высочайшие. Ну, я просто думаю, тут еще, конечно, какая-то обида, да, все-таки человеческие, вот такие вот не самые достойные качества исполнителей, часто второсортных, в тот период, когда платить, капитализм, платить стали именно за исполнительство. Вот тут вот они, так сказать, и вспорхнули, и уселись на самую верхнюю ветку. Кстати, Свиридов исполнителей и в частных беседах с ним часто мне повторял, что вы их никогда не слушаете. Они, как правило, Иван Сергеевич, люди неумные. Вы умных людей слушаете, умные книги читаете. Так что бывал, да, вот так вот рисковат. Но мы часто забываем и о третьем участнике музыкального процесса, ну, я имею в виду, конечно, академический музыкальный процесс, этот третий участник, он не менее важен, чем предыдущие два. Ну, то есть композитор, творец, исполнитель, среди которых есть люди, на самом деле, конечно, замечательные, всех скопом и не хотел ни в чем обвинить, но слушатель, в конечном счете делается все для слушателя. Свиридов это подчеркивал. И нужно делать, ведь как можно делать для слушателя? Можно делать, перемалывая в тысячный раз одну и ту же попсовую интонацию в гармоническом ля миноре. Вот. Ну, это то, что в быту иногда называется на трех аккордах, да? И, как говорят сами попсовики, я сам от них там многократно слышал любимое присловие «people будет хавать». «People хавать будет». Только меняется порядок слов, а смысл остается прежним. А можно относиться к слушателю с любовью и ставить его внутри собственного сознания даже выше себя, и пытаться подняться до какого-то идеального слушателя. Вот Свиридов именно таким был.
Ну, здесь, наверное, действительно архи такая, что ли, непростая и благородная задача. Это постараться как-то слушателя возвести на очень, ну, за собой высокий уровень восприятия и словесной, и музыкальной культуры. И тут я, кстати говоря, ну вот тоже размышляя, читая о Свиридове, был даже как-то, ну, не то что удивлен, а впечатлен тем, что вот сам его выбор, казалось бы, вот именно песни, он же это подчеркивал, что его выбор, он именно в конечном счете осуществился в сторону именно такой песенной культуры. Это хоровое пение той или иной степени инструментовки. Ну, в принципе, достаточно не очень-то, может, и богатый. Вот. И при этом еще все-таки парадоксально, как я понял, стремление было Свиридова тоже в последний период его жизни к тому, чтобы попробовать как-то его былые вот такие песенные, романсовые, уже имеющиеся, состоявшиеся сочинения, как-то сопроводить больше оркестровкой. Об этом пишут в воспоминаниях тоже. Вот, друзья,
это
коллеги.
Я могу подтвердить. Знаменитая «Отчалившая Русь».
Да.
Кстати, Георгий Васильевич хотел ее оркестровать. Обретает мою
здесь, мне кажется, какой-то есть вот тоже вот такой, можно сказать, таинственный, что ли, момент. Ведь, с одной стороны, как я понял, Свиридов, он очень, ну, на таком глубинном, серьезном уровне осознавал вот кризис, ну, кризис жанра такого классической, академической, симфонической музыки, да, как жанра. Вот. И он от него, видимо, сознательно ушел первоначально от этого, вот именно от этого вот классического симфонического жанра. Тем более, что его учитель Шостакович фактически, наверное, развил в то время этот жанр, да, какой-то, возможно, уже, наверное, исчерп.
Это не значит, что мы плохо говорим о Шостаковиче, это значит, что мы хорошо говорим о Шостаковиче, просто, да, предельный симфонист.
Да, с одной стороны, получается, что сознательно уходит Свиридов от этого жанра в сторону, казалось бы, более камерного жанра, вот такой вот романсовой песенной культуры. Но при этом я вот тоже, насколько читал в воспоминаниях о нем, он так это, наверное, не совсем справедливо. Я не знаю, далеко, наверное, несправедливо, я не знаю, искренне или неискренне это говорю, что он, ну, он так это о себе говорил, что вот я плохой инструментовщик, да? Но, по-моему, это несправедливо, потому что если даже взять, ну, я не знаю, вот ту же «Метель», на мой взгляд, это в плане симфоническом, это вещь, ну, гениальная, так сказать, шедевральная, что называется. Недаром она на слуху у многих, кто вообще хоть что-то слышал о Свиридове. И она как бы не устаревает, и нельзя сказать, что она вот спустя там много лет она как-то стала уже банально звучать. Это действительно вещь завораживающая, и вот и в своем симфоническом таком звучании, хотя это и не симфония, да, но тем не менее, вот та мощь, которую она в себе таит, и не просто чисто музыкальная, но это же когда иллюстрация к Пушкину, так в нее и словесная культура XIX века и XX вся, можно сказать, потенциально как-то оказалась собрана. Это такая квинтэссенция, в общем-то, может быть, видение вообще нашей русской классической культуры вот последних столетий. Так что тут я боюсь, что Свиридов, если пытался на словах прибедняться, это на самом деле, конечно, не соответствовало его настоящим-то возможностям. Он, наверное, мог бы и в плане, чисто вот в плане симфонического жанра, но очень-очень многое. Видимо, он от этого уходит сознательно.
Недавно была в сарае на одной из дач, где жил Свиридов, в сарае среди дров найдена считавшаяся утерянной партитура симфонии «До мажор» молодого Свиридова.
Но он, по-моему, был и недоволен. И даже, по-моему, кажется, не закончил. Или это какая-то другая?
Нет, он ее закончил. Mm. Это, кажется, был его даже диплом. И она была исполнена. И, вы знаете, хорошая музыка. Ничуть не хуже, чем музыка его учителя, может быть. Чем музыка Бориса Чайковского. Тоже ученика Шостаковича и друга Свиридова, который пошел как раз по симфоническому пути. Или музыка Вайнберга, или Эшпая. Но когда я услышал эту симфонию «До мажор», я понял, что если бы Свиридов пошел по этому пути, он был бы в этом прекрасном, но ряду.
Ну да.
Да? А так он не в ряду. И давайте, вот вы упомянули «Отчалившую Русь», мы некоторое время говорили, вы не против, да, вы продолжите потом свою мысль, послушать сейчас фрагмент именно «Отчалившей Руси». Как тоже, кстати, религиозного произведения. Не церковного, конечно, это пайма для голоса и фортепиано. Вот как раз это произведение Георгий Васильевич хотел оркестровать в конце жизни, многократно мне об этом говорил, не успел, а может быть и слава богу.
Думаете, он все-таки ошибался в этом стремлении?
Я думаю, да. Ведь он не мог не понимать, что сила музыки, энергетика ее, в хорошем смысле слова энергетика, белый свет, если угодно, да, святой дух, который в ней живет, это совершенно не зависит от того, есть там громкие там-тамы, литавры и тромбоны. В той записи, которую мы услышим, поет Елена Образцова, а играет сам Свиридов. И вот именно этот тот святой дух, который жил в Свиридове, он стоит всех, конечно, оркестров мира вместе взятых. Да только, конечно, вопрос, а может ли кто-то, кроме Свиридова, за роялем вот так вот это сделать? Этот вопрос остается открытым. Пока еще никто не смог. Может быть, со временем кто-то сможет. Ну, а пока послушаем этот фрагмент. И напомню, что по моему глубокому убеждению, хотя эта музыка сочинена на слова светского поэта Сергея Есенина, тем не менее, по сути, она, как, наверное, 99% сочинений Свиридова, она, конечно, религиозна.
Вышел с Иуда, шамкнул прибой.
Завершается время нашей программы. Беседовали сегодня протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
До свидания.
Храни Господь.
Антифоны. Беседы о церковной музыке.